Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Сегодня у нас в гостях протоиерей Дмитрий Куверталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летово. Это Новая Москва. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый вечер.
С праздником Крещения. Поздравляем вас и наших радиослушателей.
Да, всех взаимно также. Светлый праздник и великий праздник светов.
И часто в сознании людей праздник Крещения неотрывно связан с чудесами. Для многих крещенская вода, для многих христиан является одним из вот таких чудесных проявлений, как говорят, милости Божией к человеку. Многие считают, многие смотрят на нее с каких-то магических точек зрения на ее свойства, что она, например, не зацветает, что ее можно очень долго хранить в любой таре, и с ней ничего не произойдет. Многие относятся к ней просто как к святыне, потому что она освящена. Многие пытаются искать в этом какие-то физико-химические свойства. Но сегодня мы поговорим не только об этом, а в целом о чудесах в христианстве. Давайте вот начнем, правда, с праздника Крещения. Действительно, расскажите, пожалуйста, как же все-таки христианство призывает относиться к самому празднику крещения и к крещенской воде, вернее, к воде Богоявленской, да, наверное, правильнее так сказать?
Ну, Богоявленская, крещенская, конечно, тут больше народная молва, которая разделила два этих слова на два дня. Там одна вода Богоявленская, которая освящается в сочельник.
Какая-то из них важнее
крещенская, для кого-то. Да, и вот надо стоять в очереди именно за той, которая самая-самая. Конечно, если говорить о богослужебной традиции, то вода освящается в канун крещения Господня, в крещенский сочельник, а на самом деле вечером крещенского сочельника, то есть фактически наступает уже праздник крещения, и это и есть та самая крещенская, богоявленская, великая агиасма, великая святыня, как говорят греки. И сама по себе эта вода, конечно, она является благодатной, святой, великой, но чудо происходит всегда через человеческое сердце, Богом ниспосылается, как некий диалог, как некое сообщение человеку, как некая встряска, может быть, или утешение, но, конечно, не вода здесь играет только опосредованную роль. Но если уж говорить так более откровенно, что сама по себе вода святая крещенская – это освященная материя, как материя становится восприимчивой к благодати, к Духу Святому. Она, преображаясь, становится нашей помощницей нашего преображения. И только в этом смысле, в духовном, в духовном устремлении ввысь, к горе, к Богу, ко Христу, эта вода будет действенна или будет содействовать нашему спасению. Ни в каких других утилитарных нуждах. У меня перед глазами стоит замечательный образ очень священника пожилого, уже ныне скончавшегося, отец Григорий Довженко, очень яркая проповедь была им сказана на день как раз Крещения Господня. Если будет возможность в эфире, я постараюсь ее процитировать. Она очень такая эмоциональная. А так, да, как бы завершив вот разговор о святой воде, желаю, чтобы она была спасительной для каждого, и чтобы она была, как мы молимся, приводящей в жизнь вечную, а точнее, бьющей ключом вот этой благодатью в наше сердце, и делая из нашего сердца этот источник бесконечной радости богообщения.
А почему мы всегда хотим чуда? Зачем вообще человеку, почему это так естественно нашей природе, желать чуда? Мы даже сейчас можем отвлечься именно от темы христианских чудес. Почему мы всегда ждем какого-то чуда в нашей жизни?
Ну вот да, сам праздник Крещения в этом смысле немножко волей-неволей нам настраивает на это желание, это жажду, потому что праздник именуется еще Богоявлением. Бог явился, он как бы разорвал вот эту душную атмосферу земного нашего бытия и раскрыл иные просторы, небо распахнулось, и оттуда вот этот свет и глаз, и птица белая, похожая на голубя, сходящая на Спасителя Христа, и все это возвещало иную реальность. И вот эта жажда иного, жажда благодати, вечности, света, в конце концов, полноты богообщения, конечно, живет в каждом человеке. А в ту или иную меру она, эта жажда, реализуется, потому что человеку свойственно, в общем-то, себя обманывать, и чаще за чудо принимает принимается совсем не то, что должно было бы приниматься. И вот открытая форточка и влетевшая в нее птица сразу становится поводом к тревоге там, миллионов людей, потому что что-то должно произойти. Вот это вот такой трепет, как бы весточка из небытия там, или из какого-то иного мира, и причем что-то тревожное. И множество чудес, вот эти вот весточки нам из того мира воспринимаются человеком именно как какие-то, так скажем, тревожные известия или предощущения каких-то катастроф грядущих.
Хотя там, они весточками никакими не являются,
по сути именно, своей. По сути своей, да, есть масса иных вещей, которые действительно, Господь говорит, стоит и стучит в наше сердце, ждет, пока откроет ему. Закрыто сердце наглухо. Зато другие вещи мы вот часто там позвонили, постучали, встреча какая-то нежданная. Тут меня моя мама удивила, когда говорит, видишь, говорит, пожилая женщина с полными сумками тебе встретилась. Ну-ка сядь перед дорогой, никуда не езжай, пока не сядешь.
Но мы же сейчас говорим даже не о чудесах, мы говорим о суевериях, которые, в принципе, являются грехом, да?
Мы говорим о суевериях, которые, в принципе, являются недопустимыми для разумного существа, тем более человека, стоящего перед Богом. Как кто-то из писателей сказал, что случайность – это одно из имен Божьих. И с нами случайно вообще ничего не происходит. Никакая встреча, никакие события, никакие предвозвещения там или обстоятельства – все настолько Богом вписано в план нашего спасения. Бог настолько усиленно и усердно борется за каждого из нас, что было бы странно говорить, что что-то происходит само по себе, или что-то произошло случайно, или что-то не входит в этот божественный план заботы о нас. Мне кажется, что каждый человек, тем более верующий человек, встречаясь с любым из событий своей жизни, может с полным, в полной памяти и ясным чувством сердца сказать, что это чудо, что он родился, что он в здравом уме и в ясной памяти, что у него есть родители, что голова на плечах, руки, ноги. Даже если не все руки, ноги и не вся голова, что называется, светлая, работает, это тоже чудо и тоже не препятствие для Бога говорить сердцем этого человека.
Ну, а для кого-то это не чудо, а трагедия. Ведь мало ли, что с человеком может произойти. Это же какая-то очень большая внутренняя сила, наверное, должна быть, чтобы воспринимать свою далеко не радостную жизнь человеку, в том числе и даже скорее с какими-то ограничениями.
Поразительно, но чем радостнее жизнь человека, тем он капризнее, взбалмошнее, эгоистичнее и непотребнее, в конце концов, становится. Сколько сейчас замечательных эпизодов, когда вот люди как, с ограниченными возможностями демонстрируют неограниченную радость, полноту жизни и мироощущения. То есть это нам есть чему поучиться у всех, друг у друга, у каждого. И рассуждать о том, что кто-то имеет меньше, так скажем, условий для спасения или более выгодные или менее выгодные, мне кажется, это тоже, ну, человек церковный, тем более, а уж человек совестливый, искренний, не может так рассуждать. В этом смысле каждый человек имеет абсолютно одинаковые условия для счастья. И это счастье доступно каждому уже здесь, сейчас, фактически сиюминутно. Другое дело, если коснулось тебя горя, разлуки, там, действительно тяжелые болезни близких, когда ты понимаешь, что ты не в силах помочь сейчас горю другого. Вот это сострадание, боль – это более сильное чувство, более сильное переживание. Но и здесь человек вполне может, опять же, обратившись к Богу, вплоть до того, что просить чуды сейчас и здесь. И если оно не дается, что чаще всего бывает, тут не надо иллюзий строить, что Господь тут же, как вот в окошко, это окно, это административное, как у нас.
Стол заказов.
Да, единого окна там службы, да, то есть постучался, вот тебе на любой вопрос, то есть сразу ответ. Нет, Господь иногда медлит с этим чудом, иногда не дает его, потому что он желает всем спасения, а не только одному конкретному человеку. И как сказано, по-моему, у Иоанна Златоуста, надо еще исследовать, кто больше пользы получает.
Тот... Ну, это как у, простите, что я не из святых отцов, а из Рэя Брэдбери, про эффект бабочки, про эффект мотылька, когда человек когда-то нарушил единый закон в прошлом, да, и в будущем все настолько изменилось. То есть, если человек один получит какое-то желаемое для него, очень чаемое на протяжении многих лет, пускай даже и вымаливаемое что-то, это может настолько сильно изменить жизнь окружающих, что приведет к каким-то страшным последствиям.
Подожди, ну вообще, ну, для начала человек может просить то, что ему самому не очень полезно, вот так, если даже без окружающих обойтись.
Ну, это по-разному.
Но если взять идеальную ситуацию, когда мы сострадаем болящему ребенку и просим Бога исцелить этого ребенка. Конечно, мы не знаем план Божий об этом ребенке, и что случится с этим ребенком, когда он выздоровеет. Масса причин и примеров можно здесь приводить. Но, как Иоанн Златоуст говорил, что исследовать надо еще, кто больше пользы получает, тот, кто просит, или тот, о ком он просит. То есть тут настолько все глубоко и неоднозначно. И сам молящийся человек преображается и становится ближе к Богу. Для него сострадание – это огромное приобретение внутренней глубины. Сердце становится способным принять все. И даже боль, и скорбь, и мука становятся благословением. И является самим чудом. Пример мучеников христианских и новомучеников церкви русской сейчас, которые не просто добровольно шли, а с радостью шли на муки. Множество святых говорит, я не только пострадать, но и умереть готов, начиная с апостола Павла, и счастлив был бы за имя Христово пострадать. Многие брали на себя чужую вину, чтобы только стать христианином и посочувствовать, и поучаствовать в деле спасения вот, и собственного сердца, и окружающих. То есть, на самом деле, парадоксальные вещи происходят с человеком, когда он стоит на пороге страдания или сострадания человеку. Это есть тоже чудо. Поэтому, конечно, желать или жаждать чуда вот сиюминутного сейчас, как доказательство инобытия, или там, что Бог есть воистину, или, как убеждают многие, да, вот теперь я знаю, что Бог есть. Это, конечно, что-то из очень дешевого какого-то рассказа, там, истории, сказки такой детской, когда очень все хорошо и волшебно, и сказочно. Но чудо – это ответственность. Если человек воспринимает это чудо, от него требуется, или точнее, перед ним раскрывается огромный путь восхождения к Богу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила Влетова, сегодня гость программы «Светлый вечер».
А может быть, стоит определить понятие чудо, потому что для кого-то чудо нужно прям вот явно, чтобы произошли какие-то перемены, там, не знаю, огонь с небес сошел и так далее. А кто-то там каждую блиночку воспринимает как чудо, там, каждую травиночку, мотылечка, зверушку. Что такое чудо?
Ну вот сердце человеческое все-таки глубоко, неизъяснимо глубоко, и понятно, что вот этого определения как такового чуда не существует. Это не нарушение законов природы. Это, как сказал один современный писатель, это не какие-то прорехи вот, в нашем бытии или во всем творении, в которое прорываются там какие-то лучики света. Это некие, как он выразился, это вот замечательный наш писатель английский Льюис, это этапы обдуманного, спланированного наступления, цель которого – полная победа благодати над вот этим падшим бытием, которое, к сожалению, отвернулось от Бога в лице человека. Поэтому сказать, что вот чудо вот это, а это не чудо, никто не может, кроме самого человека и Бога, который находится в тесном контакте, в тесном диалоге в эту секунду, в эту минуту. Для кого-то чудо может быть действительно прихождение в сознание своего близкого родственника, который вот умирал сейчас. Для кого-то это не является чудом, а естественным ходом событий там, или просто какой-то случайностью, как вот мы уже говорили. Но хочу вспомнить Иоанна Крестителя, память которого церковь как раз уже сегодня вечером совершает, завтра память предтечи, как и собора крестителя Иоанна, который вообще за вот свою проповедь, за свое служение евангельское ни одного чуда не совершил, однако именуется наибольшим среди рожденных женами. Так в чем же его вот это вот величие и его красота этого подвига, этой жизни? В первую очередь, в свидетельстве покаяния. Вот мне кажется, что чудо покаяния – это единственное доступное нам чудо, доступное нашему сердцу, которым мы можем Бога удивить и ангелов всех восхитить, и сами начать изменять свою жизнь, и в конце концов действительно прийти к полноте жизни, к полноте счастья через покаяние.
Получается, что чудо – это нечто субъективное абсолютно.
мне кажется, вот очень субъективное, но при этом описание всяких чудес во множестве мы можем сейчас, и они растиражированы, и интернет – это как такое место общего доступа, там содержится огромное количество всяких описаний, книг, рассказов, преданий, и просто даже в каждом приходе есть огромное количество описаний этих чудес и воспоминания, конечно, но чудо возрождения храма. Вот многие были свидетелями, как строится храм из руин, из небытия, в вымершей деревне фактически. Храм не просто восстанавливается, а наполняется прихожанами. Угу. Чудо объективное, свидетельствуемое всеми.
Ну почему чудо? Может, это следствие вполне себе объективных причин?
Вот эти объективные причины, мне кажется, чаще всего находятся за вот этой зримой чертой, то есть в мире невидимом, как говорят, молитвы новомучеников, или почему я пришел в храм? Батюшка, а как вот вы же, родители ваши не были церковными? Нет, не были родители церковными. А как вы пришли в храм? Чудо. Да каждый из нас может сказать, что а на самом деле это есть следствие, цепочка событий. За нас молились наши предки, наши святые, которые в нашем роду, безусловно, есть, иначе бы род просто уничтожен был бы, искоренился бы. Поэтому мы вымолены кем-то. Вот чудо? Да нет, скажут другие. Я за вас, знаете, когда встретимся там в вечности с нашими родственниками, молитвенниками, скажут, как я за тебя переживал, я за тебя очень рад, что ты все-таки пришел в церковь, пришел к Богу. Скажу, да это же чудо было, смотри, сколько там событий. Да ладно, это я за тебя молился и изо всех сил за тебя боролся.
Ну вот, да, все-таки интересно, раз уж мы затронули тему таких чудес, которые привычно называть чудесами, о которых много брошюрок и книжек лежит.
Ну, это же и известное на самом деле. А ты что-то хотел конкретно сказать?
Не-не, это можно дополнить.
Ну, это известный пример, и который нам даже студентам-философам по разным поводам приводит. Это там, человек, который сидит на некой возвышенности и видит, что там слева вдалеке показалась машина, а справа вдалеке едет велосипедист, он знает, что там, ну, как бы, скорее всего, вот тогда-то они встретятся, он об этом знает. Но это не чудо, просто у него совершенно другая картина, он больше обстоятельств знает. А там для велосипедиста это будет встреча с машиной неожиданностью, точно так же, как и для водителя.
Ну вот как мы сейчас с отцом Дмитрием перед началом эфира обсуждали разные физические явления. Это, ну, такое наследие, атавизм, что ли, средневекового сознания, когда физические явления, которые сейчас наука объясняет на пальцах на раз-два уже в восьмом классе человеку, когда-то, безусловно, считались чудом.
Или, извини, свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. И сейчас вот люди так со своими мобильными устройствами разговаривают.
Да, вот с одной стороны, можно считать эти физические явления и законы природы чудом? Можно. Ну, просто потому что... Но это правда интересно, здорово и чудесно, и прекрасно, что оно так происходит.
Да, рассказывал веселую историю. Папа с сыном, папа компьютерами, значит, собирает, разбирает, у него все время что-то не клеится, он в таком на взводе, и сын у него спрашивает: папа, а почему солнце всегда встает, значит, на востоке, а садится на западе? Говорит, ты проверял? Проверял, говорит, я тебя прошу, говорит, ничего не трогай, ничего не касай. То есть это действительно что-то такое, ну, настолько хрупкое и в то же время удивительное, вот постоянство даже в природе, это зима, лето, там, смена времен года, это возрастание наших детей, тоже чудо, хотя, ну что там, ой, как быстро растут наши дети. Ну и что в этом такого? Это чудо для любящего сердца. Когда любит человек, у него вокруг все вот раскрашивается в эти вот краски чудес бесконечных и очень простых. Но еще раз повторюсь, мне кажется, что чудо все-таки это разговор человека с Богом. И если этот канал в сердце вот прочищается, говорит, чистый сердцем Бога узрит, то действительно становится, выстраивается какая-то цепочка событий, и само это выстраивание уже есть чудо. И какие-то события, которые последуют один за одним, они тоже являются чудом. Я, например, про свой такой могу сокровенный опыт рассказать. Был у чудотворной иконы Божьей Матери несколько лет тому назад, и, ну, думаю... Ну, надо обратиться к Божьей Матери с какой-то просьбой. Но эта просьба должна быть какой-то, ну, достойной самой Богородицы. Не то, что там устроилось бы все в моей жизни там, или как-то случилось так, как мне хочется. А что-то такое, что потом могло бы саму Божью Матерь как-то прославить. Я обратился с просьбой вот, научить меня молиться. самым удивительным образом в течение полугода, там, с регулярностью там, в неделю, а то и чаще, происходили какие-то встречи, события, там, откровения и так далее, именно касательно только молитвы, молитвенной практики и молитвенного делания. И мне это было настолько удивительно, как просьба моя совершенно такая, ну, скажем, нелепая или детская, младенческая, лепет, высказанный, сразу вот Матерь Божия включилась в мою жизнь, говорит, хорошо, ты искренне это делаешь от сердца, вот тебе, вот, вот и вот, но только ты сам должен это делать. Никто тебя, что называется, этот дар молитвы приобретается большими скорбями и долгим путем, таким трудовым. Поэтому вот как пример тоже такой, да, молитва просишь, получаешь.
А можно чудо не заметить? Вот бывает такое, что с человеком происходят чудесные события, а вот он их не видит, не видит?
Бывает, бывает. Вот пример, допустим, обретение Казанской иконы Божией Матери. Ведь этой девочке, там, 12-летней Матроне, многожды было это повеление, да, сделай, 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 все равно нет, 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 мама там, девочка сама не обращала внимания. Много таких эпизодов, но если чудо Божие, если Господь для себя, вот, что называется, положил достучаться до нашего сердца, он достучится.
Мне кажется, мы настоящие чудеса чаще всего и не замечаем, потому что они для нас либо логичные, либо естественные, либо мы в этом не усматриваем
либо большое видится на расстоянии.
И нужно, да, время и возраст.
Окружающими.
Конечно. Конечно. Да. Ну, я так могу сказать, сердце наше дебелое, оно глухо вот к этому вот...
Вот этот термин часто все употребляют, поясните его, пожалуйста.
Да, дебелое сердце, это на самом деле это отеческий термин, он не медицинский, как вот часто все нарежет слух, вот некий дебилизм там или как диагноз. Это действительно состояние нашего сердца, такое тяжелое, одеревенение, и привязанное к чувственным, даже не удовольствиям, а к чувственному миру, то есть к чувственному, к чувственной жизни, когда нам все должно дано быть, как вот говорил этот классик революции, в ощущениях. Вот должно быть обязательно мне доказано, вот тогда я пойму, тогда я приму. Совсем не обязательно. Господь никогда не насилует человеческое произволение. Наоборот, ценность этого нашего произволения в свободе, когда мы сами склоняемся к добру или, наоборот, от него отходим. И тогда мы бываем подсудными вот, за выбор за свой. Когда нас заставляют, принуждают, убеждают, доказывают, тащат, какое же в этом наше участие, какая же в этом заслуга, или за что же нас наказывать, если нас, грубо говоря, ну, макают вот, в лицом в грязь, а потом говорят, ты выпачкался, вот, будем тебя за это бить.
Тут я не могу не спросить, тема эта уже изъезжена вдоль и поперек, конечно же, да, но в 90-е годы очень многие у нас интересовались всякой эзотерикой, в которой тоже усматривали какие-то чудесные проявления. Мы сейчас даже можем абстрагироваться от христианства, от чего-то вообще сверхъестественного. Хотя сверхъестественного нас здесь не абстрагируешься. И вот все, что было связано с эзотерикой, это можно отнести к чудесам? Это можно вообще отнести к чему-то такому неземному, не физическому? Или это просто...
Ну... ну, конечно, можно. Ведь мы же должны помнить, если мы люди церковные и, в общем-то, начитанные в Священном Писании, что и Антихрист будет совершать чудеса. Многих прельстит этими чудесами. Это его оружие будет, основное, я бы так сказал, помимо всяких властных полномочий, которым будет еще иметь. Но вот это вот чудо будет, к сожалению, использовано еще и врагом Божиим. И чудеса бывают, бывают, безусловно, и ложные, и страшные. И здесь, опять же, человеческое сердце, мне кажется, замечательный камертон или замечательный орган вот этого, который может оценить или взвесить все, что происходит. Буквально вот на днях мой младший сын поделился со мной таким переживанием. Буквально перед сном мы уже укладываемся, но, как обычно, перед сном какие-то тревожные или, наоборот, очень радостные впечатления дня, скажем, проговариваются, анализируются, чтобы сон был спокойным. Вот это такая защитная реакция, мне кажется, любого человека, вот высказать родителям то, что, чем наполнено сердце в эти вот последние минуты перед засыпанием. Говорит, знаешь, пап, страшно так. В школе обсуждается девочка-магнит, показали по по телевизору или где-то девочку, которая на себя там навешивает ложки, вилки, там, утюги и все всякое. Вот, и говорит, вообще, говорит, это ужас, это же кошмар, говорит, я, говорит, не, прям покой потерял. Я говорю, что ты испугался? Ну, просто, ну, страшно, и все.
Сколько лет?
10 лет ребенку, да, вот он ощутил это как нечто противоестественное, что-то ненормальное, что-то...
Может быть, он почувствовал вот это соприкосновение с тем, с чем лучше не соприкасаться.
Ну, ребенок же, ну, мне кажется, что все проще, ну...
Вот ребенок как раз, дети как раз и чувствуют вот, с чистым своим сердцем очень вот здесь, четко
да,
природу явлений.
Оставил бы, грубо говоря, за скобками это вот мотивация его переживания, но то, что оно было тревожным, это, мне кажется, очень показательно. Человек знает благодатный опыт, ну, потому что церковные дети, у них немножко глубже вот это вот переживание. И они все-таки могут не взвесить, но, скажем, ощутить вот сердцем, да, что-то вот нечистое, что-то тяжелое, что-то тревожное, что-то вражеское.
Я знаю детей, которые после лекции о Блаватской побежали креститься и не могли никак мотивировать вообще это.
Ну, детям сколько лет было?
11. Ну, просто интуитивно, просто от страха. Тоже
бывают,
в те же 90-е.
Бывают мистические вещи. Поэтому чудеса, конечно, бывают разные. И я не говорю, что это чудо, допустим, вот эта девочка-магнит. Объяснить это все вполне возможно и реально, и там, более того, вообще не наблюдается никакого мистического элемента. Но вот этот сам момент тревоги, который возникает, и более того, это же все покупается и продается, то есть вот показывают какие-то телеканалы, там рекламы. В общем, ужасно. Это все вот эта индустрия вокруг этого события, она безблагодарна. Благодатно, как минимум.
Вы знаете, тут же это извечный вопрос, сродни тому, что было раньше, курица или яйцо. Это все продается и подается, потому что зритель этого хочет, или зритель это смотрит, потому что это продается хорошо упаковано. Это связанные вещи. Мы же смотрим. Не было бы рейтингов, не показывали бы.
Очевидно, нет. Я тут не говорю, что вот не надо это показывать, надо то показывать. Конечно, человек воспринимает, на самом деле, любую информацию, ее перерабатывает. И что бы ты ни показал, вот не случайно это мыльные там, вот, телесериалы бесконечные. Ведь просто смотреть – это увлекательный процесс. Человек создан для созерцания. И чем он наполняет вот, стихию своей жизни, свое сердце? И есть ли место там чуду? Есть ли место там богообщения? Есть ли там место любви? Есть ли там место самопознанию? Это тоже чудо, когда человек трезво сможет, умеет смотреть на себя, когда все свои эмоции или там амбиции, или свои желания, хотелки, он как-то может выстроить и грамотно в приоритете, там, и в отношении к Богу, к благочестию.
Давайте вернемся через минуту к этому разговору. Напомню, что здесь, в этой студии Лиза Горская, я Алексей Пичугин, а вместе с нами протоиерей Дмитрий Куверталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летово.
Светлый вечер. На радио «Вера».